Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, здесь в студии, наконец-то, друзья мои, рады всех слышать, надеюсь, и, конечно же, читать ваши сообщения. Напомню, координаты нашего эфира, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495 73 73 94 8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Все сказано, о чем мы сегодня поговорим. Вчера в мире отмечали День почки, но, конечно же, мы не могли мимо пройти. Поэтому будем сегодня говорить не только о здоровье почек, но вообще мочеводящей системы. Вообще, какие особенности лечения, профилактики, заболеваний мочеводящей системы и все, что с этим связано, у мужчин и у женщин. Конечно, про цистит, про мочекаменную болезнь мы тоже поговорим. Особенность лечения, какие у мужчин мочеполовые какие-то заболевания есть, на что обращать самое главное внимание, и когда идти к урологу, а когда идти к нефрологу. Это вот вечный спор на самом деле. В общем, обо всем этом будем сегодня мы говорить с нашим гостем, который на связи с нашей студией, врач-уролог ГБУС ГКБ имени Юдина, департамент здравоохранения города Москвы, сотрудник кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова, Александр Александрович Неменов, уже практически рядом с нами. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели передачи «Врачи и пациенты». Вы абсолютно правы. 10 марта мы отметили Всемирный день почки. Это относительно молодой праздник, и отмечается он с 2006 года. И как подчеркивает комитет, а есть и комитет Всемирного дня почки, он призывает всех и каждого к тому, чтобы не только быть осведомленными о болезни, но и к тому, чтобы активно интересоваться своим собственным показателем здоровья, в том числе и почек.
Вот что важно, потому что, Александр Александрович, все прекрасно понимают и знают уже. Главное, что почки не болят. Но они отваливаются, к сожалению. Такое вот выражение ходит, да, это в пациентской среде, скажем так, среди пациентов. Потому что не болит, не болит, не болит, раз, и что-то серьезное экстренно везут в больницу. Поэтому мы сегодня как раз будем об этом говорить. Какие симптомы, что самое главное. Давайте вообще начнем, чем занимается уролог, расскажем еще раз, повторим для многих слушателей, кто-то может впервые слышать. И в чем отличие от нефролога, урологов?
Очень хороший и правильный вопрос. Врач-уролог занимается диагностикой и лечением заболеваний мочевыделительной системы и заболеваниями мужской половой сферы. К врачу-урологу могут обращаться как мужчины, так и женщины. А сама специальность подразумевает и терапевтический, и хирургический подход. Всем известно, что профилактика всегда проще, быстрее, чем само лечение. А некоторые заболевания, как вы правильно сказали, проще предупредить, особенно у тех, у которых отсутствуют клинические проявления. Но давайте вернемся к тому и к связи с нефрологией. Действительно, заболевания почек лечат как урологи, так и нефрологи. Однако здесь уже, когда мы говорим про нефрологию, речь идет о поражениях почечных клубочков, почечных канальцев. Это так называемые гломерулонефриты. Или любые нефриты другой этиологии, или когда мы говорим о почечной недостаточности, об острой или о хронической, и о пациентах, которым уже, к сожалению, требуется проведение заместительной почечной терапии.
Того самого диализа, про который знают, но не хотят об этом слышать. Поэтому как раз и будем говорить о том, что как предотвратить вообще такие состояния. Давайте перечислим все-таки самые частые заболевания почек и мочеводящих системы.
Ну, постараюсь рассказать все четко. Мочекаменная болезнь – это наиболее распространенная как среди мужчин, так и среди женщин. Воспалительные заболевания со стороны мочеводящих путей. Здесь мы говорим о цистите, о пиелонефрите. А для мужчин здесь уже несколько другая болезнь выходит на первый план. Это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, о которой, я надеюсь, что мы поговорим с вами отдельно.
Угу, обязательно. Так вот, смотрите, весна у нас, как обычно, время обострения вообще всех заболеваний. Каких только возможно. Как и осень, собственно. Но весна это как раз чаще. И сейчас вот я же что хочу сказать. Про цистит мы обязательно сегодня поговорим. Конечно же, все эти простудные заболевания, тем более сейчас такие перепады погодные, то они, пожалуйста, получаются и случаются. И, к сожалению, многие пациенты не хотят или не могут по каким-то причинам добежать до врача и даже сдать какие-то анализы, просто идут в аптеку и какой-то препарат покупают, чтобы полечить цистит или что-то там беспокоит. Давайте вот как раз начнем, наверное, с цистита, с такого заболевания, казалось бы, про которое должны, ну, все уже знать. Да? И, к сожалению, в жизни практически каждый человек с этим состоянием, наверное, сталкивался. Взрослые.
Давайте я приведу вам в ответ статистические данные. Приблизительно у одной из трех женщин к 24 годам уже случился один эпизод цистита. Если мы говорим про острый цистит, то это инфекционно-воспалительный процесс, который развивается в стенке мочевого пузыря. И он локализуется преимущественно в слизистой оболочке. Клинические проявления цистита могут быть довольно разнообразны. Но основные жалобы все-таки это частые болезненные позывы к мочеиспусканию, болевые ощущения внизу живота. Важно здесь отметить то, что вот то, о чем вы сказали, что бегут в аптеку и покупают препарат. Здесь уже мы говорим о самолечении. А если прибегать к самолечению, это может в некоторых случаях усугубить ситуацию. А дальнейшее лечение, которое будет осуществляться врачом-урологом, будет уже более длительным. Поэтому, наверное, уже здесь я скажу, что заболевание, которое знакомо большинству женщин, потому что именно женщины склонны к воспалительным изменениям, которые локализуются в мочевом пузыре, то самолечение нужно ограничивать. Нужно обязательно обратиться к специалисту, чтобы была проведена диагностика, даже на самом раннем этапе, чтобы это не перешло в хроническую форму.
Вот почему не перешло в хроническую форму. Что такое хроническая форма цистита? Просто я к чему это спрашиваю, чтобы вы сейчас как раз такой момент, конечно, уточнили для всех наших слушателей. Почему? Потому что острый цистит, если его совсем не лечить, да, либо лечить кое-как, вот, зайти в аптеку что-то купить, самолечением, это приводит к хроническому циститу. Чем он чреват вообще такое состояние, хронический цистит?
Ну вот вы правильно разграничили острые заболевания и хронические. Как раз острые – это когда впервые возникший эпизод, а хронический – это когда мы говорим, что в течение определенного промежутка времени возникают симптомы, которые свойственны острому заболеванию, но могут они быть менее выраженными, но также беспокоят и доставляют дискомфорт пациенту. Тут надо понимать, что проведение в некоторых случаях требует антибактериальной терапии, но не просто, знаете, не первым попавшимся препаратом, а именно целенаправленно, который в данном конкретном случае будет эффективен, который вот не позволит перейти в хроническую форму. Вы поймите, хроническая форма перехода, когда цистит становится хроническим, то это нарушает качество жизни. Это приводит к тому, то, что человек может свыкнуться с этими болями и долгое время не обращаться уже к врачу. А когда все-таки он попадает на прием, уже эти заболевания, которые затронули и слизистую оболочку, и подслизистый слой, это заболевание будет довольно-таки тяжело лечиться.
Угу. Так что по этому поводу. А кстати, вот все-таки к урологу обращаться в каком случае, какие вот симптомы вообще в принципе должны беспокоить, ну как, беспокоить человека, вот именно понять, что нужно к урологу бежать, а не там, ну, в принципе, это нормальное явление, либо пока к терапевту сходить. Вообще, как диагностика всех вот наших заболеваний, которые связаны с почками, мочеводящими путями, какая? Конечно, сейчас я думаю, что будет какой-то совет от вас по поводу того, какие анализы, как часто сдавать. Почему? Потому что у нас многие занимаются вот тем, что как бы до врача я редко дохожу, либо, например, каким-то консультациям в интернете пользуются. Но анализы хотя бы до лаборатории, либо до поликлиники сдают, входят. Это самое главное, конечно же. Что хотя бы вот по поводу диспансеризации как раз хотелось бы вот именно со стороны почек подойти.
Ну, давайте рассмотрим такую ситуацию. К сожалению, население, я скажу сейчас в общем, обращается к врачу обычно не в рамках диспансеризации, а когда есть уже какие-то клинические проявления, когда уже что-то беспокоит или когда уже процесс достаточно запущен. Это, конечно же, я говорю, к сожалению. Угу. Диспансеризация само по себе очень хорошее и емкое слово. Какие анализы, вернусь к вашему вопросу, это общий анализ мочи, если мы речь идем про острые заболевания или про острый цистит. В некоторых случаях потребуется сдать и посев мочи. Посев мочи сдается для определения чувствительности к антибактериальным препаратам, чтобы конкретно знать, какой микроорганизм вызвал это воспаление, и конкретно на него подействовать антибактериальным препаратом и не вызвать резистентность. Вот к чему я веду. Да. Это мы говорим про воспалительные заболевания. Например, вот если в сторону мужчин, то, допустим, каждый мужчина знает, что такое анализ ПСА и с какого возраста его следует сдавать. То есть вообще в общем к урологу обращаться нужно. А со стороны почек это выполнение, конечно же, все начинается с простого, с ультразвукового исследования, с УЗИ мочевыводящих путей, которые могут позволить и заподозрить ту же самую мочекаменную болезнь без каких-либо клинических проявлений. Бывает и такое, конечно.
Угу. Понятно. Вот как вы как раз сейчас сказали по поводу антибиотикорезистентности. Это вообще тема номер один. Я понимаю, что сейчас абсолютно у всех, наверное, врачей всего мира касаемо абсолютно любой болячки, потому что у нас с этим беда. И, конечно, хорошо, что в последнее время у нас антибиотики по рецепту в аптеке продаются, но, тем не менее, сердобольные фармацевты еще отпускают антибиотики. Это к тому, что антибиотики вот так принимать направо и налево на всякий случай, как рекомендуют некоторые знакомые, даже какие-то, может быть, врачи, это чревато, потому что потом, к сожалению, уже нечем будет лечить те самые заболевания, правильно? Поэтому как раз посевы вот эти и необходимо делать. Кстати, вот вы, Александр Александрович, вы сталкиваетесь с тем, что ну, вот пациента, к сожалению, уже столько перечислено препаратов, столько он выпил препаратов абсолютно разных антибиотиков, да, но они не помогают. Сталкиваетесь с таким?
Конечно, здесь идет речь о том, что пациенты приходят, как правило, они перепробовали уже различные группы препаратов, и где-то они не полностью соблюдали режим дозирования. Неправильно был подобран, может быть, сам препарат, который действует, да, кому-то он может помочь, а в данном конкретном случае нет, потому что совершенно другой возбудитель. И немножко вернусь назад, сказав про резистентность, Всемирная организация здравоохранения выделяет как раз вопрос антибиотикорезистентности и ставит его на первое место. Именно поэтому, когда приходит пациент, который принимал большое количество препаратов, мы начинаем все с самого начала. Начинаем опять с диагностики, собираем подробно анамнез, выясняем, какие жалобы его беспокоят и что беспокоит его до сих пор. Ведь правильно поставленный диагноз позволяет подобрать правильное лечение. Даже уже у пациентов, которые, как вы выразились, перепробовали все антибактериальные препараты или другие вообще препараты.
Понятное дело. Ну вот мы коснулись мочекаменной болезни. Думаю, сейчас о ней поговорим, потому что, мне кажется, это очень частое состояние вообще мочекаменной болезни, как у мужчин, так и у женщин. Как в молодом возрасте, так и больше, конечно, в пожилом возрасте. Давайте поговорим, в принципе, о причинах возникновения мочекаменной болезни. Почему человек жил? Кстати, по поводу наследственного фактора тоже немножко коснемся. Возможно, это или нет. Если, например, у мамы, у папы есть мочекаменная болезнь, что же как у детей? Как с этим будет? Какой процент вероятности, что у ребенка тоже будет мочекаменная болезнь? И, конечно, и профилактики. Давайте с причин начнем. Мочекаменная болезнь. Итак, почему возникает?
Когда мы говорим о причинах возникновения мочекаменной болезни, здесь на самом деле важно все. И климатические условия, и условия труда. Например, приведу работники горячих цехов или на предприятиях, где более тяжелый физический труд, они более подвержены заболеванию такому, как мочекаменная болезнь. Малоподвижный образ жизни, дефицит витаминов группы А и группы В также может приводить к риску развития мочекаменной болезни. Есть различные ситуации, которые связаны с эндокринологическими органами, такие как щитовидная, а в особенности паращитовидная железа. Все это вместе может приводить к образованию мочекаменной болезни. Вы правильно упомянули семейный анамнез. И мы обязательно выясняем у пациентов, были ли у его родственников эпизоды почечной колики. такие пациенты находятся в группе риска, они подлежат вот как раз более раннему выявлению, скринингу, то есть более частому походу к врачу-урологу, чтобы как раз эпизод мочекаменной болезни диагностировать, а может быть в каком-то случае профилактировать своевременно. Ведь пик заболеваемости мочекаменной болезни приходится на 40-60 лет, а это большинство, да и большинство пациентов трудоспособного возраста.
Угу. А вот симптомы мочекаменной болезни, если все-таки еще не было того самого криза, да, я по-другому сказать не могу, потому что почечная колика, и когда вот тот самый, как говорится, камень идет, там боль адская просто. Просто я знаю, у меня у мамы такая ситуация была, там скорая помощь, я просто понимаю, что человек, что происходит, какая боль безобразная. А если этого нет, но тихонечко там камешки копятся. Как понять вообще, как вот часто, не знаю, УЗИ почек для начала делать? Либо вот, ну, проблемы щитовидной железы, это тоже достаточно частые, к сожалению, сейчас в наше время заболевания у женщин и у мужчин. Но, кстати, не все эндокринологи советуют обратиться, например, к урологу или к нефрологу. И по поводу почек обратить внимание. Вот, ну, честно я вам говорю, Александр Александрович, сама с этим сталкивалась. Вот, скажите, пожалуйста, все-таки как вот профилактировать ту самую мочекаменную болезнь? Либо понять, что она уже существует в какой-то стадии, какие-то такие тихие симптомы есть, либо тут надо обследоваться в любом случае, хотя бы раз в год.
Смотрите, вы правильно упомянули, тем более ситуация очень близка вам, и действительно в 98% случаев почечная колика в виде проявления мочекаменной болезни возникает острая внезапная боль, которая заставляет человека обратиться к врачу. Есть и бессимптомное течение, когда мы выявляем камни различной локализации, но чаще всего мы говорим про почку, и выявляем камни благодаря ультразвуковому методу исследования, который является здесь уже в рамках скрининга, мы его уже будем использовать. Выполнение ежегодного ультразвукового исследования, особенно что касается пациентов из группы риска, мы их с вами уже озвучили, это определенная профессия, это пациенты с семейным анамнезом, с заболеванием эндокринологических органов, им показано выполнение ультразвукового исследования почек ежегодно. Если мы сейчас с вами коснемся темы профилактики, а ведь мочекаменная болезнь, даже у пациентов, у которых уже было проведено оперативное лечение, мочекаменная болезнь склонна к рецидивированию. Это означает, что подобный эпизод может повториться снова. И чтобы избежать этого, нужно помнить про правильный водный баланс, а питьевой режим должен составлять от 2 до 2,5 литров в сутки. Нужно вести более активный образ жизни. То есть здесь идет, когда мы говорим про профилактику мочекаменной болезни, здесь важно все: и образ жизни, и питьевой режим, и насколько часто пациент обращается к врачу уже, чтобы выявить как раз или предотвратить развитие мочекаменной болезни.
А вот если все-таки уже диагноз стоит, мочекаменная болезнь, и тут уже врач предлагает лечение. Какое лечение? Во-первых, мы, конечно, о хирургическом лечении поговорим, само собой, в каких-то ситуациях это просто неизбежно. Но скажите, можно ли все-таки мочекаменную болезнь с помощью каких-то препаратов, лекарств вылечить? Либо все равно приходит к тому, что приходится уже идти на операцию?
Давайте начнем действительно с консервативных методов лечения, но еще раз повторюсь, то, что необходимо всегда знать и желательно знать анализ и состав камня. Но это, к сожалению, возможно только после оперативного удаления камня, когда он отправляется на так называемый спектральный анализ, который показывает состав и анализирует, и показывает, какой минерал. Тогда можно уже говорить предметно, это инфекционный генез или же это какие-то обменные нарушения. Существуют препараты, их называют литолитические препараты, которые способны все-таки растворить. Но если сейчас мы затронем эту тему, это не означает, что это поможет абсолютно каждому.
Александр Александрович, давайте вот мы сейчас возьмем звонок и услышим от слушателей по этой теме, я думаю, вопрос будет. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
Алло.
Да-да-да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир, слушаем ваш вопрос. Александр.
Вот как раз я хотел такую тему предложить, что действительно вот шаурма такое, только что поменьше майонеза, что-то вот такое надо вот развивать.
По поводу питания, да? мы сейчас коснемся мочекаменной болезни. А так, вот вы хотели как раз спросить, либо у вас, может быть, какая-то своя ситуация по поводу вопроса к специалисту, в общем, есть?
Не-не, просто про еду интересно
было. Ага, так, все, хорошо, тут добавили.
Очень приятно, спасибо большое за ваш звонок, учтем.
Питание при мочекаменной болезни, это очень важно, это я представляю. Так.
Ну, давайте, раз мы коснулись уже питания, то здесь идет речь о том, что при каждом типе камня нужно и существуют свои особенности в диете. Для понижения так называемого pH мочи нужно исключить молоко, молочные продукты, некоторые овощи и зеленые фрукты, соки. Нужно, опять же, вернуться к употреблению нормального количества жидкости. Для повышения pH мочи, а все это, понимаете, ведет, что некоторые камни развиваются в условиях пониженной pH мочи, а некоторые в условиях повышения pH мочи. В случаях повышения pH мочи нужно будет ограничить такие продукты, как морковь, томаты, огурцы, лимонный сок, молоко. Но пища, богатая жирами, жирная пища, простым вот языком говоря, она, конечно же, приводит к нарушению и к образованию солей, которые потом могут в последующем формироваться и трансформироваться в камень.
Угу. Вот, кстати, вопрос от слушателей. Можно ли сделать биопсию камня? Ну, это, конечно, интересная такая ситуация. Биопсию опухоли можно сделать, но вот, но все-таки, неужели таких нет технологий, Александр Александрович, чтобы понять, что там за камни? Ну, без оперативного вмешательства, либо такого не существует пока еще.
Интересное, на самом деле, предположение. Биопсии камня, учитывая его плотность, конечно, выполнить нельзя. Но есть методы, а это именно сейчас речь пойдет про мультиспиральную компьютерную томографию, которая на сегодняшний день является золотым стандартом диагностики, можно оценить плотность. И зная плотность камня, можно предположить его состав. Но еще раз повторюсь, что это только будет предположение. А что касается непосредственно, чтобы знать наверняка, это необходимо удаленный камень отправить на исследование.
Потому что бывают такие ситуации, что когда, собственно, камень извлекают, да, сейчас мы, кстати, поговорим, какие виды операций существуют, потому что камни, я знаю, существуют чуть ли не размером с почку, к сожалению. Вот, вот когда, в общем-то, операция закончилась, камень выдают, ну, конечно, если не килограммовый, то маленький какой-то на исследование. Просто я сама вот знаю и ругалась с таким пациентом среди своих близких, к сожалению, есть такие заболевания, которые, в общем, врач говорит, так, теперь везите, пожалуйста, камень в лабораторию, надо понять, что, и тогда назначу лечение. Так вот, они, в общем-то, радостные этот камень куда-то вбрасывали или просто на память оставляли, или никуда не возили. Ну, говорили, там в интернете посмотрели, да, были такие, да, вот, ну, наверное, такой вот камень, я что-то как-то вот не довез, как-то все хорошо стало, камень удалили. И человек, в принципе, опять здоровый. Но надолго ли, непонятно. Мы уже говорили, что да, мочекаменная болезнь, она рецидивирующее такое состояние.
Да, конечно, на самом деле это, мне кажется, очень обидно поставить просто камень на полочку и любоваться им, когда вот раскрыть причину мочекаменной болезни можно всего лишь одним походом в лабораторию и узнать уже наверняка и как раз вот профилактировать это.
Поэтому мы, думаю, сейчас поговорим уже, наверное, после новостей. Тут смс-сообщение от слушателей есть. Как, в общем-то, себя чувствовать, как восстанавливать после операции, потому что это тоже важный момент, реабилитироваться, да, и профилактировать уже в будущем те самые камни. И, конечно, еще раз о питании для здоровья почек, все мочеводящие системы поговорим. Напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 7373 94 8, телеграмм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. После новостей вернемся, и напомню еще раз для всех слушателей, сегодня на связи с нашей студией врач-уролог, ГГБ имени Юдина, сотрудник кафедры урологии, андрологии, лечебного факультета РНИМО имени Пирогова Александр Александрович Неменов. И после новостей вернемся, будем обсуждать эту тему дальше.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Друзья мои, на связи с нашей студией врач-уролог ГБУС ГКБ имени Юдина, Департамент здравоохранения города Москвы, сотрудник кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Александрович Неменов. И мы о чем мы говорим? Александр Александрович, вы здесь с нами? Перед тем, как ушли на новости, говорили мы о мочекаменной болезни активно, хотя на ней как-то немножко подзависли. Есть и другие заболевания очень частые. Обязательно о мужчинах поговорим, потому что так как вы на кафедре андрологии, да, тут такой момент. Вот у женщин женские консультации существуют. Что у мужчин? Вообще, мужчины часто к урологам ходят так для профилактики, диспансеризации, как говорится, своих заболеваний? Либо когда действительно что-то серьезное, бегут уже?
Давайте отметим несколько периодов в жизни мужчины, когда уролог очень важен. Это я имею в виду про период полового созревания, период, конечно же, планирования семьи, потому что все мы знаем, что существуют женские консультации для женщин, которые позволяют выявить различные проблемы. И будем честны, женщины чаще обращаются к врачам, нежели чем мужчины. Вот как раз период планирования семьи – это повод обратиться к мужчине, к врачу, урологу, андрологу. И если мы говорим о мужчинах, продолжаем говорить о мужчинах, то это, конечно же, рубеж в 50 лет, когда могут появляться различные симптомы. А речь идет о симптомах нижних мочеводящих путей. Поэтому, наверное, в эти ключевые периоды жизни врач-уролог должен быть и присутствовать.
Ну, мы сейчас закончим с мочекаменной болезнью, потому что хочется про лечение поговорить, какие методы лечения сегодня существуют, потому что вот сейчас мы со звукорежиссером как раз нашим общались, пока новости были по поводу там и лазеры, и дробления какие-то есть, и прочее-прочее. Ну, много методов, на самом деле, лечения мочекаменной болезни, вот такого хирургического лечения, да. Какое самое актуальное на сегодняшний день, вообще самое эффективное, скажем так, потому что и самое безопасное? Расскажите, пожалуйста.
Вы упомянули лазер, о котором я сейчас буквально скажу пару слов. В больнице имени Юдина, благодаря администрации УГС Ольги Виуленны Папшевой, наше отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием. Но прежде чем мы говорим об операции, нужно выявить локализацию. Потому что если конкремент, а камень, локализуется в мочеточнике, неважно, верхний, средний, нижний, третий, здесь предпочтение отдается уротероскопическим вмешательствам. А если камень располагается в почке, в нижней, верхней или средней групп чашечек или в чашечно-лоханочной системе, то тогда это перкутанные вмешательства. То есть небольшой маленький прокол в поясничной области позволяет получить прекрасный доступ к камню в почке. Общемировым трендом сейчас является малоинвазивное оперативное вмешательство, и как раз именно они приводят к тому, что операция выполняется максимально эффективно, с полным удалением камня, и пациент возвращается в кратчайшие сроки к привычному образу жизни. Поэтому вот я бы, когда говорил об оперативном лечении, разделил бы на оперативное вмешательство при камнях, которые локализуются в почке, и те, которые локализуются в мочеточнике, потому что и принципиально разный подход к лечению.
Вот, кстати, вопрос от слушателей. Что пить, чтобы растворить камни в почках? Это же, мне кажется, самый частый вопрос вообще урологу.
Ну, знаете так, некоторые камни поддаются растворению благодаря так называемым цитратным смесям. То есть это препараты Уралиту, Блемарен, которые позволяют растворить. А если я встречный могу вопрос задать, а если этот камень более плотного состава или состоит из совершенно другого минерала, и растворение не удается? Вот это вот как раз мы говорим тогда о том, что это показание к тому, чтобы удалять камень оперативным путем. Поэтому здесь очень важно подобрать терапию, сбалансировать питание, сбалансировать водную нагрузку. И если методы консервативные не будут эффективны, и мы сейчас говорим про пациентов с бессимптомным течением мочекаменной болезни, тогда необходимо вторым этапом будет прибегнуть к оперативным вмешательствам, которые вот я озвучил ранее.
А какие вот осложнения мочекаменной болезни существуют?
Ну, давайте начнем с того, то, что возникшая почечная колика в впервые возникшая почечная колика, и если есть повышение температуры тела, а нарушается ведь отток мочи, а может иногда у таких пациентов возникать тошнота, рвота, как проявление интоксикации, здесь речь идет о том, что может перейти в воспалительную форму, или по-научному это называется обструктивный пиелонефрит, когда нарушен отток мочи из почки. А если говорить о самом страшном, то в отсутствии лечения и отсутствии дренирования мочевыводящих путей речь идет уже о сепсисе, когда процесс инфекционно-воспалительный становится генерализованным и затрагивает уже весь организм. Это очень грозное и серьезное осложнение, и именно как раз в период почечной колики необходимо незамедлительно и максимально быстро обратиться в стационар для получения качественной медицинской помощи.
Спасибо большое. Кстати, знаете, вот вопрос о слушателе по поводу беременности, мочекаменной болезни. Если поставили такой диагноз, а уже приличный срок. Вот это действительно очень такой важный момент. Если вдруг это возникло, да, какие-то вот нарушения в организме произошли, когда вот камни появились в почках. Либо, может быть, они маленькие были, либо, ну, как бы не обращали особо на это внимания, да. Если такая ситуация есть, вот вы сталкивались... А с такими моментами, вот да, с такими случаями своей практики, как правило, что делать в такой ситуации?
Очень хороший и важный на самом деле вопрос, особенно для нашей больницы, ведь на территории располагается и роддом. А беременные – это пациентки, которых возникает в 90% случаев расширение верхних мочевыводящих путей, особенно на поздних сроках. И может это проявляться в виде болевых ощущений в поясничной области. Все мы знаем, что лучевые нагрузки в период беременности запрещены. Но в условиях нашего стационара был разработан алгоритм ведения беременных с обструктивной уропатией. Это вот научное название термина, которое показывает, что нарушен отток мочи из почки. Основной задачей является улучшить качество жизни пациенток и совместно с акушерами-гинекологами и анестезиологами, даже если есть какой-то камень и случился приступ почечной колики, выполняются оперативные вмешательства с лечебной и с диагностической целью. При этом я хочу отметить, что максимально безопасно для будущей матери и плода.
Вот это самое важное. Принимаем следующий звонок и слушаем вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Да, слушаем ваш вопрос.
У меня в прошлом году колика была, но я срочно вызвала скорую, забрали меня. Ну, 3 дня полежала я там, посмотрели, сделали несколько уколов антибиотиков и выписали. И, значит, врач, я спрашиваю у врача, почему у меня канифрон такой высокий. Я почитала там кое-что где. То бишь 148, это высокий или нет? И как от него избавиться?
Это, наверное, не канифрон, а какой-то...
А креатинин.
Креатинин, наверное.
Простите, креатинин.
Да,
простите,
да, да.
Простите.
Ага, Юля, спасибо
мы
большое.
Мы вас поняли.
Да, спасибо большое
вот
за вопрос.
Видите, мы вернулись к тому, что это острая и ургентная ситуация, которая требует незамедлительной помощи. Креатинин 148, конечно, в условиях почечной колики отражает как раз, что есть некое нарушение. И то, что почки страдают во время проявления как раз почечной колики. Креатинин в норме должен быть несколько ниже, то есть до верхней границы будет 90, но еще раз говорю, тут важно знать особенности случая, и были ли у пациентки почечная недостаточность и как это вообще проявлялось. То есть какой привычный уровень креатинина был до возникновение острой ситуации. Креатинин, конечно, 148 на фоне заболевания вот такого может быть, но в привычной рутинной образе жизни это достаточно высокий показатель.
Угу. Но тут нужно обратиться обязательно к врачу.
Для выяснения да. причин обязательно, конечно.
Да, обследоваться и лечиться уже, потому что вот так вот... Вообще мы знаем, что креатинин, он повышается и при подагре, например, я просто знаю, да, при других каких-то заболеваниях серьезных. Поэтому и все это, конечно, влияет и на почки, и на всю нашу вообще, на весь наш организм. Поэтому тут надо быть очень-очень аккуратным. Следующий звонок принимаем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Марат, Москва.
Да, Марат, здравствуйте.
У меня тоже была мочекаменная болезнь 2 раза. Оба раза попадал в институт гражданской авиации. И старенький врач-уролог посоветовал прекрасное лекарство, мне очень понравилось. 50 миллилитров масла, 50 миллилитров лимонного сока, немножко меда и 50 грамм водочки для анестезии. И камни как-то растворились.
Марат, спасибо большое за ваши народные советы. Вот...
Народные средства тоже хороши, и знать их обязательно нужно. Тем более, видите, если в вашем случае это помогло.
Ну, здорово, на самом деле. Дай бог, чтобы всегда так было, честно
говоря. А самое главное, чтобы больше не было рецидивов мочекаменной болезни, и чтобы больше такого не было.
А по поводу вот как раз рецидивов, это мы еще раз хотим, может, вы повторите, что нужно делать, когда вот человек выписался. Все, вот камень удалили, все вроде бы стало хорошо, немножко о реабилитации поговорим, да? Как себя вести? Потому что я знаю, что врачи говорят, так, вам соленого нельзя, давайте к ужину на диете посидим, этого вам нельзя, вот эти препараты нужно. Ну, как у нас, так всегда же, когда что-то серьезное, сначала все испугались резко, даже после инфаркта, к сожалению, такое присутствует. 1-2-3 месяца, все хорошо, а потом продолжаем прежнюю жизнь, как говорится.
Ну, вот здесь как раз я, и, во-первых, и соглашусь с вами, что продолжать прежнюю жизнь нужно уже с некими «но». А вот вы сказали, человек выписался после, если речь идет об операции, допустим, перкутанное вмешательство, то, что камень был удален из почки. Здесь, конечно, важно понимать, что необходимо в первые месяцы ограничить физическую нагрузку, не забывать о потреблении достаточной жидкости, а это еще раз 2-2,5 литра. И предположим, что пациент отнес и отдал камень на анализ, и вот получил результат. Потому что, например, диета при оксалатных камнях будет подразумевать следующее ограничение. Нельзя будет употреблять в привычный рацион или ограничить нужно говядину, курицу, нужно ограничить сливочное масло, и полностью будут запрещены продукты, например, содержащие желатин или субпродукты. Как вы упомянули, и соленого нельзя будет много, это соленая рыба, икра, консервы. Но это я вам сейчас рассказал при ограничениях, если речь идет об оксалатном уролитиазе. Например, при фосфатах, это другой вид и другая составляющая, камня ограничения могут коснуться уже кисломолочных продуктов и некоторых фруктов, таких как, например, мандарины. Нужно будет ограничить и картофель. Нужно также ограничить и жиры, как животные, так и кулинарные. Если речь пойдет о камнях, которые состоят из мочевой кислоты или так называемых уратах, то здесь необходимо ограничить мясные, грибные, рыбные, к примеру, бульоны. Нельзя будет в привычный рацион применять жиры, говяжий, к примеру, баранины, и ограничить алкоголь и слабоалкогольные напитки. Это вот я вот вам рассказал диету не в общем, а конкретно каждому случаю, потому что нету универсальной, уникальной диеты, которая бы была бы для всех камней. Вот какой вот мой основной посыл был.
Спасибо большое. Следующий звонок принимаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Виталий, и в молодые годы перенес такую ситуацию, долго лежал на спине после аварии, и вот образовались, поползли камушки мелкие, все такое. Прошло много-много лет, и, то знаете, без боли, без всего, просто плановые УЗИ обнаружили камень. Ну, даже уже думали дробить, что-то думали оперировать, но, как говорится, старый добрый врач порекомендовал попробовать лекарство, оно так и называется, это индийские капсулы такие, гинджалилинг. Вот такое название, на всю жизнь запомнил, как отче наш. Вот этот гинджалилинг принимал, там написано, как принимать его, несложно. Вот, и делал каждые 5 дней УЗИ. Растворились, совершенно вышли не камнями, вот я даже не знаю, как они
песком,
вышли.
Да?
То есть, нет, я даже не могу сказать, что это был песок. То есть такое ощущение, как будто они сначала было похоже на снимках, знаете, как обычно в горячую воду бросить кусок быстро сваренного сахара. Он начал терять форму, начал терять камень какую-то такую вот, я не знаю, устойчивость что ли свою, тень какая-то от него начала пропадать. Вот это все я изучил давным-давно. И вы знаете, я счастлив, что на это лекарство мне удалось вот в общем-то попасть.
Ну очень рада за вас, Виталий.
Гинджалилинг. Многих лечил. И еще, знаете, я хотел самое главное сказать, что оно хорошо, как профилактика тоже. Мне сказали, что раз вот в год достаточно будет вот выпить курс, и все. Я стараюсь придерживаться. Не всегда уже получается, потому что, знаете, как когда не болит. она уже не болит. Вот. Но все равно, если это будете делать, гинджалилинг.
Спасибо такой. Большое. Ну, тут уже, на самом деле, на рекламу как-то похоже, потому что вот мы сейчас у Александра Александровича спросим вообще по поводу...
Давайте всех... я тоже вот скажу. Угу. Вот препарат, который был озвучен, он является, еще раз, он спазмолитический. Средство это, которое растительного происхождения. Повторюсь, растительного происхождения. И да, в каких-то случаях он может способствовать растворению и отхождению камней из мочевыводящих путей, как вот нашему слушателю это помогло, и это очень прекрасно. Но растворению камней уратного, оксалатного происхождения, то есть, опять же, не для всех видов камней может подойти этот уникальный препарат, если вот как. Слушатель наш его неоднократно...
Ну, он помог ему, он поэтому счастлив. Он же хочет тоже слушателям другим помочь.
Конечно, это самое главное, чтобы поделиться. Да,
конечно.
Я полностью согласен.
Да, да. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Об камушках все, да?
Да. Мы про камушки
говорим. Вот, знаете, в молодости, да, как раз вот этот период с 20 года 4 мучился, стеснялся идти, потому что симптомы-то внизу там все это дело. А потом фельдшер на работе сказал, говорит, у тебя камни в почках, посоветовали арбузы есть. Вот, вы знаете, арбузы на работе много, бесплатно было, ели там тоннами, наверное, и вышел. Вышел, прям речь такая была, и после этого все, на всю жизнь ничего не было.
Отлично, Михаил, спасибо большое. Ну, арбузный сезон, это, конечно же, сам Бог велел, но вот если вдруг камень действительно большой, где-нибудь там застрянет, как говорится...
А если вот, перебиваю вас, но очень хочется отметить важность арбузов и то, что вот усилению и увеличению диуреза как раз может способствовать отхождению камня, но только который располагается в нижней трети мочеточника. То есть если камень... крупный сам по своему размеру или располагается в верхних мочевыводящих путей, такой чудодейственный метод, конечно же, не поможет. Но арбуз, конечно, все знают, что увеличивает частоту мочеиспускания благодаря своему эффекту, и вот как раз в данном случае это и помогло нашему слушателю, чтобы у него отошел камень.
Вот тут Алекс пишет, ни разу не было у уролога, сейчас лежу в больнице, вчера удалили камень 17 миллиметров из лоханки. Следите за здоровьем, это очень неприятно. Ну вот у кого-то не растворилось, как говорится, вот сейчас... Человек в больнице
сейчас
лежит.
Да, человек сталкивается с последствиями, а если обратиться к врачу своевременно, на ранних этапах, на самом деле 17 мм камень из чашного ханшной системы – это не совсем маленький камень, тем более вот реабилитация займет время. И как мы в самом начале нашей программы сказали, то что профилактика, она всегда проще, быстрее и дешевле, чем само лечение.
Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Фанис. Хотелось бы вот узнать у вас по поводу камня. Делал УЗИ и нашли камень, там около 4 миллиметров, даже чуть больше.
Так.
Прошу. УЗИ.
Плохо вас слышно.
Вот как он мог рассосаться, получается, то, что я даже не почувствовал.
А, повторите, пожалуйста, вы просто пропадали, камень пропал, да? Второй УЗИ.
Да, сам по себе куда-то пропал, да.
Угу, интересно. Спасибо большое.
Да, сейчас... Если позволите, я отвечу. Вы выполняли ультразвуковой метод исследования. А это метод, у которого есть определенные нюансы. То есть этот метод, который зависит и от специалиста, и камень действительно мог мигрировать. Чтобы точно и удостовериться, что камня в вашем организме нет, как я уже озвучил, что есть золотой стандарт, от которого мы не отходим. Это компьютерная томография почек и забрюшинного пространства, которая позволит со 100% уверенностью заявить, что камня нет. Тем более, что если вы сами не отмечали отхождение камня. Потому что, еще раз повторюсь, что УЗИ не настолько эффективный метод, чтобы можно было со 100% вероятностью, тем более камень 4 миллиметра, это все-таки небольшой по размерам камень.
Угу. То есть он где-то мог затеряться, и просто второй раз его не увидели. Ведь такое часто бывает.
Вот я к этому как раз и вел. Вы правильно подчеркнули.
Угу. То есть тут слушатель нашему только совет такой. Надо идти и сделать вот как раз... полноценную диагностику, чтобы не пропустить, а то будет он там расти, а не дай бог...
Обязательно обратиться к врачу, все правильно.
Угу. А вот тут по поводу пива надо камнем вводить, да, ведь у нас ведь народные методы, они не только водки касаются, значит, других напитков. У нас вот и арбузов,
да? Как говорится, горячая ванна, холодное пиво. Это действительно существует в народе, и от этого уже не избавиться.
Нет, ну, понятное дело, но вот потом и скорую помощь экстренно вызывают, и с почечной коликой едут в больницу. Тоже такого допускать, ну, не надо никак. Александр Александрович, тут вот не по поводу мочекаменной болезни, другой вопрос. Доктор, можно ли в вашей клинике провести полный скрининг мужу гуляки, вернувшимся в семью, тут написано, по поводу всего букета приобретенной инфекции? Полина пишет.
Отвечу кратко на вопрос. В больнице имени Юдина мы располагаем всевозможными диагностическими комплексами, которые позволят выявить любые скрытые, в том числе, заболевания. Если они даже касаются инфекции, со стороны органов, которые могут после вот таких вот гуляний накопить себе инфекцию, если можно так простым языком выразиться.
Потому что, да, это мы к тому, что услышали уролог-андролог у нас сегодня в гостях, и вопросы тут уже абсолютно по поводу всего пошли, и по поводу мужской, конечно же, сферы. Вот знаете, на самом деле, вот мы на мочекаменной болезни остановились, и сегодня весь эфир у нас по поводу мочекаменной болезни прошел. Мы с вами обсуждали до эфира, что, конечно, очень хочется много тем затронуть, да? Но давайте хотя бы вот немного затронем, буквально 3-4 минуты до конца, аденом предстательной железы. Потому что не так давно, 23 февраля был. Для мужчин, конечно, это важная тема, которая вот нас слушатель позвонил, постеснялся даже сказать, вот камень в почке, даже вот касаемо этого, да, что что-то беспокоило, боялся к врачу идти.
Давайте будем кратки, осталось мало времени. Действительно, не нужно стесняться похода к врачу. Врач-уролог максимально выслушает вас и проникнется вашими жалобами. Действительно, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, а раньше ее называли аденома простаты, практически у каждого второго мужчины в возрасте от 60 до 70 лет имеются какие-либо проявления. Если у вас, у слушателей наших или у тех, кого вы знаете, имеются такие симптомы нарушения опорожнения, как прерывистое, замедленное начало мочеиспускания или любое вообще нарушение мочеиспускания, которое связано как с опорожнением, так и с накоплением, а когда мы говорим про накопление, это частые позывы к мочеиспусканию, в том числе и в ночное время, это лишний повод обратиться к врачу. Безусловно, все прогрессивное урологическое сообщество уже отошло от нормы простат-специфического антигена или известной в народе как ПСА, что есть граница 4 нанограмм на миллилитр. Сейчас до пациентов до 60 лет возрастные нормы, а они следующие 2,5-3,5 нанограмм на миллилитр. И как раз вот обращение к урологу позволит вам провести вот так называемый скрининг в виде анализа крови на ПСА, выполнение трансректального ультразвукового исследования предстательной железы, обязательно оценка скорости мочеиспускания при помощи такого метода, как урофлоуметрия. И дальше уже будет строиться лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. А оно может быть и в виде выжидательной тактики, в виде консервативной, а именно медикаментозной терапии, как одним, так и несколькими препаратами. И, конечно же, в условиях неэффективности медикаментозного лечения или в определенных ситуациях потребует оперативного лечения.
Главное не запускать, идти к врачу, какие-то есть проблемы, не надо стесняться. Вопрос еще от слушателей. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мужа нашли камень в почке по поводу опять этого. При проведении КТ размер 5 мм на 3, скажите, может ли он выйти сам, если да, то какое лечение ему положено? Спасибо большое. Ну вот лечить, конечно, в эфире мы не будем, но какие хотя бы еще до обследования, либо вот вообще пояснить ситуацию? Выйти сам.
Вот когда люди формулируют вопрос о том, что камень в почке, здесь важно посмотреть глазами диск компьютерной томографии, что мы делаем у себя в клинике ежедневно. Потому что если это камень нижней группы чашечек, то самостоятельно и шанс его отхождения, он практически равен нулю. А если это камень, свободно располагающийся в чашно-ханочной системе, то при его миграции на фоне спазмолитической терапии, это всем известная НОШПА и другие препараты или растительные препараты, которые вот были озвучены сегодня в эфире, конечно, может случиться так, что камень мигрирует. Но может это осложниться и почечной коликой. Я бы посоветовал все-таки обратиться к врачу и не надеяться на то, что камень сам отойдет.
Спасибо большое. На связь с нашей студией был врач-уролог БУС ГКБ имени Юдина, Департамент здравоохранения города Москвы, сотрудник кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Александрович Неменов. Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.